Здравствуйте! Вы слушаете аудиопрограмму Deutsche Welle. Информацию о других наших передачах и аудиоподкастах можно найти в интернете по адресу dw-world.de/russian.
Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте! В студии Владимир Фраткин. Рак сердца – заболевание очень редкое, но если уж злокачественная опухоль затронула сердечную мышцу, то шансы на излечение ничтожны. И все же они есть. Именно поэтому оказавшуюся в такой ситуации 40-летнюю пациентку из Нидерландов перевезли в Германию. Оперировать больную взялся профессор Аксель Хаверих, руководитель клиники сердечной, грудной, трансплантационной и сосудистой хирургии Высшей медицинской школы в Ганновере.
Bei dieser Patientin war eben sehr speziell, dass dieser Thymus-Tumor sowohl auf den Eingangsbereich des rechten Herzens übergegriffen
hat. Специфика болезни данной пациентки состояла в том, что опухоль вилочковой железы затронула не только вход в правое предсердие, но и корень правого легкого. В Голландии опухоль признали неоперабельной, поэтому пациентка обратилась в Ганновер. Это была ее последняя надежда.
О том, чтобы просто удалить опухоль, не могло быть и речи. Это означало бы верную смерть пациентки. Пересадка донорского сердца тоже исключалась, поскольку такие операции онкологическим больным не проводятся. И хирург решился применить совершенно новую методику. Удалив пораженное раковой опухолью предсердие, он заменил его имплантатом, изготовленным из участка тонкой кишки пациентки. Профессор Хаверих поясняет.
Der Dünndarm, den wir entfernt haben, mit den daran hängenden Blutgefäßen, war etwa 15 cm lang.
Мы использовали фрагмент тонкой кишки с кровеносными сосудами, общей длиной около 15 сантиметров. Очень важную роль играли кровеносные сосуды. Мы смогли интегрировать их в систему кровообращения пациентки наподобие того, как это делается при операции аортокоронарного шунтирования, и получили исправно функционирующий, хорошо снабжаемый кровью имплантат.
Тщательно промытый фрагмент тонкой кишки хирург вшил на место иссеченной стенки правого предсердия. На протяжении операции больная была подключена к аппарату сердце-легкие. Дальнейшую трансформацию пересаженной ткани медики отслеживали с помощью ультразвука и видели, как инертная поначалу стенка кишки постепенно превратилась в пульсирующую стенку предсердия. Профессор Хаверих рассказывает.
Nach etwa drei Wochen begann solch eine Kontraktion dieses Darmabschnitts.
Спустя примерно 3 недели мы зарегистрировали первые мышечные сокращения этого фрагмента кишки, а через 6 недель мы наблюдали уже почти нормальную функцию правого предсердия, сокращения, синхронизированные с ритмом работы здорового сердца.
Конечно, столь смелой операции предшествовали многолетние эксперименты на животных. Сначала на крысах, потом на свиньях и овцах. А полученные в ходе этих опытов на животных пробы тканей регулярно анализировались в Институте по исследованию сердца и легких общества Макса Планка в Бад-Наухайме. Это позволило ганноверским специалистам понять, как гладкая мышечная ткань, характерная для кишечника, превращается в поперечно-полосатую мышечную ткань сердца. Профессор Хаверих поясняет.
Wir haben zwei verschiedene Formen von Herzmuskelzellen gefunden.
Мы обнаружили две различные формы клеток сердечной мышечной ткани. Один вид сформировался в толще кишки, другой – непосредственно вокруг кровеносных сосудов. Сегодня мы полагаем, что одна часть сердечной мышечной ткани образовалась из стволовых клеток самой кишки, а другая часть – из стволовых клеток крови.
Методика, примененная теперь для спасения жизни нидерландской пациентки, изначально была разработана вовсе не для онкологических больных, а для детей с тяжелыми врожденными пороками сердца. Ведь в Европе на свет ежегодно появляются около 1000 детей с такими дефектами, а донорских органов для трансплантации не хватает, поэтому многие малолетние пациенты умирают, не дождавшись пересадки. Пока операций по замене ребенку сердечной ткани на кишечную не было, но вскоре ситуация изменится, уверен профессор
Хаверих.
Мы хотим перенести эту методику и на детей с тяжелыми врожденными пороками сердца. Например, детей, появившихся на свет с одним предсердием или одним желудочком вместо двух. Наша методика позволит существенно улучшить положение, а возможно даже полностью излечить таких больных.
Первые подобные операции будут отнесены к разряду так называемых попыток терапии. Немецкое законодательство допускает применение непрошедших клинических испытаний, методов лечения или хирургических вмешательств в ситуации, когда они являются единственной и последней надеждой больного, обреченного в противном случае на скорую смерть. Именно такая попытка терапии и спасла жизнь нидерландской пациентки. Без операции она бы уже давно умерла, а так мать четырех малолетних детей продолжает жить, с сердцем, часть которого была некогда фрагментом ее собственной кишки. Но рак сердца – это все же экзотика. А вот повышенным кровяным давлением в пожилом возрасте страдает каждый третий. Мало того, что этот недуг опасен сам по себе, он еще и способствует развитию сердечной и почечной недостаточности, атеросклероза, а также аневризм. Аневризмой называют мешковидное выпячивание стенки кровеносного сосуда, обычно артерии, вследствие ее истончения или растяжения. Как правило, это заболевание долгое время протекает бессимптомно и обнаруживается по чистой случайности. Между тем, аневризма – крайне опасная патология, особенно если речь идет о жизненно важных кровеносных сосудах. Скажем, разрыв аорты вызывает быструю массивную кровопотерю и почти всегда приводит к смерти пациента. Следствием разрыва артерии головного мозга является кровоизлияние, вызывающее тяжелые неврологические расстройства и также чреватое летальным исходом. Поскольку единственным способом лечения аневризмы является хирургическое вмешательство, то при ее обнаружении неизменно встает вопрос, делать операцию или нет. До сих пор ответы принято искать на глаз или с помощью линейки. Если диаметр аневризмы менее 5 см, хирурги никаких активных действий не предпринимают. Но с увеличением размеров дефекта кровеносного сосуда вероятность разрыва стремительно возрастает. Профессор Свен Йонас, директор клиники висцеральной, трансплантационной, грудной и сосудистой хирургии Лейпцигского университета, говорит:
Wenn ein Aneurysma einen Durchmesser von mehr als 5 cm hat, dann ist das Risiko einer Ruptur.
Если диаметр аневризмы превышает 5 см, вероятность разрыва в ближайшие 2 года составляет около 50%. И следует помнить, что смертность от разрыва, например, аневризмы аорты, достигает 90%.
Когда сработает эта мина замедленного действия, предсказать невозможно. Комплекция пациента, его рост и вес тут роли не играют. А оценить состояние собственного кровеносного сосуда, пораженного аневризмой, врачи обычно не могут, признает профессор Йонас.
Hier ist schwierig, biologische Eigenschaften festzustellen, weil wir nicht so einfach wie bei einem Tumor eine Biopsie nehmen.
Здесь сложно говорить о биологических характеристиках, потому что взять пробу ткани на биопсию, как это делается в случае опухоли, нереально. Да и информативность биопсии была бы в случае аневризмы очень невысокой. Как это ни странно, полезнее здесь может оказаться опыт математиков.
Один из этих математиков – Франк Презер, профессор Лейпцигской высшей школы техники, экономики и культуры, специалист в области гидромеханики. Вообще-то, основная сфера его научных интересов – моделирование поведения водных масс в условиях паводка рек в Саксонии и изучение особенностей движения сточных вод по канализационным трубам. Ученые используют для этого так называемый метод конечных элементов. Речь идет о численном методе решения задач прикладной физики, в основу которого положено виртуальное разбиение сложных систем на множество простых элементов. Теперь же профессор Презер применил этот метод для расчета гидродинамических параметров внутри кровеносного сосуда, пораженного аневризмой. Ученый поясняет.
Эта модель позволяет получить первые представления о давлении жидкости на поврежденную стенку или, скажем, о скорости течения крови и о пропускной способности сосуда. Но это, конечно же, лишь некое приближение, потому что смоделировать всю гидромеханику человеческого организма нам не удастся.
Основой для модельных расчетов послужили снимки, полученные с помощью компьютерной томографии. Этот метод визуализации позволяет с высокой точностью определить местоположение, форму и размеры аневризмы, выявить наличие и величину склеротических бляшек внутри сосуда. И все же ученый считает необходимым изготовить и несколько физических моделей аневризм, опираясь при этом на тот же самый файл, что использовался для разработки виртуальной трехмерной модели.
Unsere Idee ist es, daraus ein Modell aus hochtransparentem Silikon zu erzeugen.
Наша идея состоит в том, чтобы на этой основе создать модель из прозрачного силикона. Такая модель должна имитировать эластичность кровеносного сосуда.
Кровоток в аневризме моделировать сложнее, чем любые другие процессы, с которыми до сих пор доводилось иметь дело профессору Презеру. Артериям, в отличие от канализационных труб, свойственны гибкость и эластичность. Кровь ведет себя не так, как вода. Давление в кровеносном сосуде и забиение сердца постоянно меняется. Более достоверные данные об аневризме ученые надеются получить, прокачивая через прозрачные силиконовые трубки специальную кровеподобную эмульсию с помощью импульсных насосов, имитирующих пульсацию сердца. При этом будет регистрироваться скорость потока, давление, наличие и характер завихрений и ряд других гидродинамических параметров. Профессор Йонас подчеркивает.
Мы
надеемся, что таким путем нам удастся создать новую классификацию аневризм, а в идеале и выработать новые критерии для принятия решения об операции. Ведь ясно, что используемый сегодня единственный критерий, диаметр аневризмы, не является универсальным. При одном и том же размере аневризмы у одного больного стенка сосуда тоньше, у другого толще. Первому необходима срочная операция, второму она ни к чему. Тем важнее более точная диагностика и для хирургов, и для пациентов.
Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Надеемся, что вам понравилось. До встречи на сайте Deutsche Welle. dw-world.de/russian